Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за Дух Господень. Мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в духе каждого из нас лично. Иисус, мы верим. Мы верим и с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа мы уже обогатились всем, и мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Мы благодарны Тебе за Дух Господень. И мы просим Тебя Духом Твоим, Духом премудрости и откровения, помажь ум каждого слушающего прямо сейчас. Прямо сейчас. Пусть каждый слушающий уже имеет ум Христов. Пусть каждый слушающий прямо сейчас в Божьих способностях и в Божьих возможностях понимает и принимает несравненно больше того, о чем он просит, и несравненно больше того, о чем он помышляет во имя Иисуса. И мы принимаем, что прямо сейчас Духом Божьей премудрости да сокрушается всякая твердыня тьмы. И душевно слепые прямо сейчас да получают свое прозрение. Измученные прямо сейчас да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Иисус, мы благодарны Тебе за то, что Дух премудрости прямо сейчас проливает свет на всякую тьму. И да сокрушается всякая твердыня тьмы прямо сейчас во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благодарны Тебе за Твое помазание. Мы благодарны Тебе за Твой свет. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Ты сокрушаешь всякую твердыню тьмы во имя Иисуса. Мы принимаем с благодарением. Иисус, я прошу, помажь меня служить Твоему народу, чтобы совершалась Твоя воля, Твой план и Твои намерения, чтобы мы ходили во свете. И я принимаю помазание и благодарю Тебя за Дух Господень. Я прямо сейчас молюсь за каждого присутствующего и разрушаю всякое демоническое влияние на ум каждого присутствующего во имя Иисуса. Я благословляю каждого присутствующего. Я призываю защиту крови Иисуса на ум каждого слушающего во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Ты будешь делать нас способными принимать и понимать несравненно больше. Мы ожидаем, что мы не останемся прежним. И мы держимся слова, что Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его. Ты совершишь его во всей полноте. Иисус, мы полностью доверяемся Тебе, Твоему Слову, Твоей силе, и мы верим, что мы не останемся прежними. Спасибо Тебе за то, что Ты будешь наполнять и вести нас в духе премудрости и откровения. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо. Итак, мы с вами будем рассматривать сегодня первую тему, которая будет связана с десятиной. Давайте я сразу тоже сделаю вступление. Постарайтесь сейчас не позволить уже существующему у вас представлению вмешиваться в этот процесс. Вот просто постарайтесь. Я объясню почему. Дело в том, что на сегодняшний день эта тема, она возникла не потому, что я пытаюсь кому-то что-то доказать или кого-то переубедить. Я вообще не занимаюсь такими делами. Даже если кто-то пытается со мной спорить и чем-то переубеждать, я сразу заканчиваю разговор. Ну, возможно, я уже перерос какие-то моменты, когда я пытался кого-то в чем-то переубедить. Эта тема, она возникла в первую очередь по причине того, что часто стали задаваться вопросы. Специфика помазания учителя, она устроена так. Вы задаете вопросы, они накапливаются. И когда чаша накапливается, приходит непосредственно системное знание. Не просто знание, фрагмент, а системное знание. Вот оно накапливалось, я не обращал внимания, всячески пытал избегать этот вопрос, потому что для меня это не был вопрос. Я сразу изначально вот как-то принял это и даже не обсуждал и не рассматривал. Многие пытались что-то рассмотреть, доказать, а вот мне как-то так оно легко пошло. И у меня никогда не возникал вопрос. Это спустя какое-то время, соприкасаясь с людьми, которые категорично были настроены в этом вопросе, я вдруг стал почему-то обращать на это внимание. Раньше не обращал вообще никакого внимания. То есть, ну, говорят, значит, надо делать. Я не вникал, как нужно делать, я не вникал, почему нужно делать, я просто делал, потому что говорили, что надо делать. Но по мере того, как проходил мой духовный рост, пусть то, как он проходил. Я стал обращать внимание на этот вопрос. Ну и решил для себя, ну ладно, надо и мне немножко покопаться в отношении этого вопроса. На то время, как я стал заниматься исследованием вопроса, по специфике моего призвания Бог обучил меня нескольким методам изучения Писания. То есть я не просто стал изучать этот вопрос. Нет. У меня был уже определенный метод, который я применял по изучению Писания, чтобы в первую очередь не плавать в Писании, исходя из взгляда деноминации. Каждый из нас, так или иначе, находясь в какой-то деноминации, может, не ведая того, быть подвергнут каким-то системным взглядом деноминации. И это, поймите, это медвежья услуга, которая в целом мешает нам понять какие-то вещи. Взгляд на любой вопрос никогда не должен быть предвзятый. Предвзятые отношения – это вопрос деноминации. Когда вы смотрите на что-то и говорите: «Нет, мы так не считаем». Вопрос не как вы считаете или не считаете. Вопрос, если вы хотите вы изучить его, то никогда не ставьте правильно-неправильно. Так вопрос не стоит. Поэтому и сейчас я бы хотел, чтобы любой деноминационный взгляд вы на какое-то время просто отложили в сторону. Ну, положили его рядышком. Пока не пытались его держаться. И не пытались говорить, я согласен или не согласен. Я могу вас утешить. Не переживайте, это на ваше спасение влиять не будет. Чтобы вы просто не переживали. Все. Это может влиять на какие-то планы, реализации каких-то планов в вашей жизни. Да, потому что у Бога большие планы, большие намерения. И если вы в каких-то вещах не будете двигаться, это может ограничивать Бога в вашей жизни. Но в целом вы будете спасены. И есть огромная вероятность, что мы все равно встретимся с вами на брачном пире. Но есть большие планы. У Бога на земле есть большие планы. И эти планы для меня представлены в таких фразах. Бог хочет, чтобы все спаслись. Все, представляете, все? Не, вы не представляете все. 7 миллиардов. Хорошая цифра, да? И он хочет, чтобы все спаслись. И при этом еще спаслись и достигли познания истины. Представляете, их надо всех прокормить, где-то разместить, как-то обучить и еще дать покушать на домой. Не, возможно, вы не вникали в это, но поймите, меня лично это очень касается. То есть для меня это слово «все спаслись», я всякий раз, когда размышляю, я говорю, какова же моя часть в этом «все». И я прошу у Бога только одного, чтобы я не смог его ограничить в этом «все». И я понимаю, что вопрос десятины – это как раз один из тех моментов, который может либо ограничивать, либо снимать ограничения. Либо ограничивать, либо снимать ограничения. Поэтому для меня это существенный вопрос. Я не хочу ограничивать Бога, но и не хочу вешать на себя какое-то бремя, которое вообще к Богу или к Писанию не относится. Поэтому в свое время, используя определенную методику, я провел изучение этого вопроса. Я просто поделюсь, знаете, как такая легкая презентация или начало презентации того, как я изучал этот вопрос. Возможно, скажете, а мне неинтересно. Без вопросов, ни в коем случае, вы все равно спасены. Поэтому не переживайте, если что, расслабьтесь, слушайте и позвольте Духу Святому поработать с вами. Во всяком случае, может быть, вам понравится сам метод изучения, это тоже хорошо. Поэтому будьте внимательны хотя бы к самому методу, потому что этот метод применяем к изучению любого библейского вопроса, особенно конфликтного вопроса. Любой вы можете взять вопрос. Их у меня два, я не буду говорить вам второй, я вам сегодня представлю первый. И я думаю, что для вас будет очень интересно. Всякий раз, когда мне подходит к каким-то таким, знаете, теологическим, глубоким вопросам, я говорю, пожалуйста, представьте мне это все схематически в диаграмме, чтобы я мог смотреть, где вы зашли и где вы вышли, и вообще остались ли вы живой. Если вы мне этого представить не можете, а просто играете передо мной цитатами, то мне это неинтересно. Диаграммку, пожалуйста. По порядочку все, чтобы я видел и вход, и выход, и прекрасно понимал, чем вы работаете, с чем вы работаете, где вы работаете. Если вы этого мне представить не можете, то я вам все, что смогу предложить, это печенье и чай. Чтобы во всяком случае сохранить с вами мир и прекрасные отношения. Потому что к миру призваны братья мы. И я буду к этому стремиться. Поэтому я начал изучать вопрос десятины Возможно, и вы будете когда-нибудь применять этот метод, именно с того метода, которым я хочу вам поделиться. Что это за метод? Начнем, в первую очередь, с такой легкой презентации этого метода. Возможно, когда вы читали Писание, вы замечали, что в Библии нет таких терминов, как часы, минуты или секунды. Не, может быть, вы не обращали внимания. Но так случилось, что Дух Божий обратил на мое внимание на такие, что часы, секунды и минуты в Библии нет. В Библии есть такие изречения. В то время, во всякое время, вечернее время, в назначенное время. Также события в жизни народа израильского, когда Бог их направлял или вел, Он обозначал или привязывал к каким-то значимым событиям. То есть Он привязывал их не к цифрам, а к событиям. Книга Исход, 12 глава. «Месяц сей да будет началом». Исход, 23 глава. «Три раза в году празднуйте мне». И определенное событие. В книге Левит год назван юбилейным. То есть Бог, говоря о временах, говорил в событиях. Интересно само по себе. То есть Бог привязывал не к цифрам, а к событиям. Нет, для вас нормально говорить до Рождества Христова. От Рождества Христова. Вы даже не ведая тому, выставили какое-то обозначение. От и до. Но вам это привычно. И в вашем уме вы выставили какой-то значок, обозначение. Но очень важно, чтобы и в Писании вы кое-что увидели в этом вопросе. Это то, что поможет нам в сегодняшнем изучении. Допустим, если мы возьмем книгу царств или Паралеменон, то вы можете заметить, что эти книги, там все обозначения идут так. В 20-й год царства или царствования Иеровама. В другой книге написано «В 40-й год царствования Давида». Опять-таки, в целом всегда привязывались к периоду времени царствования какого-то царя. Кстати, летопись сама библейская идет именно по этим событиям. Возможно, опять-таки, вы не обращали на это внимания, но в самом изучении, библейском изучении, это то, что позволяет в первую очередь не уклониться в суету изучения Писания. Все изучается по событиям. Также в самом изучении Писания мы видим события, которые происходили в трех временных периодах. Первый временной период – это прошлое, или мы называем их исторические события. Прошлое, исторические события. Вторые события, которые происходят, мы называем их настоящими событиями. И третье – это события, которые мы называем пророческими, или события, которым еще предстоит быть. Чтобы эти события сами по себе не были рассеяны, мы их еще более привели в порядок. События, которые совершаются в соответствии с Божьим планом, и события, которые Бог не планировал, а они происходят по причине того, что их внедряет или насаждает сатана. Это тоже очень важно рассеивать. Они не должны быть одни все вместе. Когда мы с вами соединяем эти события или представляем Библию как что-то, состоящее из событий, у нас формируется с вами целая интересная картинка. Оказывается, Библия – это фрагмент времени, который и состоит из разных событий. То есть вы можете взять то, что в Библии, провести одну полоску. И на этой полоске отметить события, каждая из которых происходит в определенное время и не случайно. Возможно, вы читали в книге притчи, что в книге притчи написано, что Бог вообще спланировал в своей мудрости все. И нет ничего нового под солнцем. Что было, то и был, и будет. Что делалось, то и будет делаться. Для нас, возможно, какое-то событие является новым. Но в Божьей мудрости оно уже давно было известно. И если мы научимся двигаться вот в этом временном периоде, связанном с Библией, то вы и себя-то можете найти. Иисус нашел себя в Библии. Он нашел себя, где Он есть, и нашел, что Его ожидает. О, прекрасно знать, зачем вы пришли, что вам делать и что вас ожидает. И Бог может открыть вам это Духом Святым. Поэтому мы, изучая Писание или изучая эту тему, мы рассмотрим в первую очередь Писание как фрагмент времени, который состоит из вполне четко обозначенных временных периодов, как имея свое начало, как имея свой промежуток, как имея свое окончание. Например, приведем такой пример. Событие грехопадения, записанное в 3 главе книги Бытие, оно стало причиной нового периода в Библии, который мы называем с вами греховная жизнь. Подождите, до этого был один человек, после этого мы видим уже другого человека. То есть другой период времени вообще начинается. И этот период времени, жизнь человека после греха, идет до следующего события, которое мы называем искупление. Это я беру такие, знаете, грандиозные события. Но в целом каждое из этих грандиозных событий отмечает какой-то период времени. И если не учитывать, что это какой-то период времени, то в целом вы перемешаете все периоды и будете смотреть на все как большую кашу. И знаете, где эта каша будет в первую очередь? В вашей голове. Тот метод, который я вам говорю, этот метод дал мне Дух Святой, чтобы в моей голове все, что было записано в Библии, никогда не представлялось как в один котел, в котором все перемешано. Если Бог не перемешивал, то и нам перемешивать нельзя. И если Библия есть фрагмент времени, который даже мудрый человек возьмет и поймет, оказывается, нет ничего нового. Так что я пытаюсь перенести на эту землю? Возможно, мне нужно узнать мое место. Мое время уже наступило, я воплоти, да. Теперь мне нужно узнать мое место. Мы рассматриваем и называем это день рождения, это день воплощения. Когда вы воплотились, наступило время реализации определенного Божьего плана, в котором вы являетесь важной составляющей. И пока вы не займете свое место, в вашей жизни умножается суета, и вокруг вас тоже умножается суета. Но Библия, она открывает нам эту мудрость, что всякий, приходящий на эту землю, является частью определенного Божьего промысла. И нужно занять свое место, которое мы называем или призвание, или миссия. В Библии она тоже, как известно, как Божий план или призвание. Хорошо, итак, мы видим с вами, что в Писании все события, происходят в четко определенных периодах времени. И я начну сейчас вам представлять эти периоды, чтобы оно закрепилось визуально хотя бы даже в вашей голове. Первый записанный Богом период мы находим с вами в книге Притчей, 8 глава, и он упоминается в посланиях апостола Павла и назван им, и мы также берем за основу, прежде создания мира. То есть вот такой берем, конечно, это не период времени, потому что те события, которые происходили, это события, когда Бог в своей мудрости планировал то, что связано с землей, тем, что будет ее наполнять, и то, что связано с человеком и его проживанием, естественно, в физическом мире. Поэтому мы просто берем как период времени прежде создания мира. Это я называю период истины, это очень фундаментальный период. Апостол Павел получил откровение по этому периоду. Если вы внимательно посмотрите, что именно этот период у него в Откровении отмечен как период, в котором Бог приготовил Агнца. Приготовил еще прежде создания мира. Это вообще фундаментальный период. Все иудеи в основном, я имею в виду старцы, они пытаются работать с этим периодом, времени. Поэтому есть определенные, скажем так, иудейские изучения Торы, связанные именно с этим периодом. Я не буду отвлекать вас, называть, как называется это изучение, но они уделяют очень много времени периоду прежде создания мира. Это очень глубокий период, и Бог меня в свое время оттуда вытянул, чтобы я сильно не увлекался, потому что это бездна премудрости Божьей. Туда, когда начинаешь погружаться, оттуда вытянуть только Бог может уже потом. Хорошо, итак, отметили. Первый период, который мы зафиксируем для своего ума, самый фундаментальный период, это время, когда Бог спланировал землю и все, что будет ее наполнять, и все, что связано с человеком. Хорошее описание этого периода, притча, 8 глава. Так, чтобы вы были в курсе. Пошлите следующий период. Второй период времени мы видим из событий, записанных в первой и второй главах книги «Бытие». Это период, события которого и происходящее в нем мы можем назвать сотворение земли и того, что будет ее наполнять. То есть прежде чем было сотворение земли, предшествовали события, которые записаны в притче 8 глава. То есть земля не сама по себе творилась, предшествовали события. Поэтому этот период, период сотворения, период наполнения земли, мы можем с вами назвать как период сотворения и наполнения земли тем, что ее будет наполнять. Третий период времени больше связан с жизнью человека на земле. Эти события и события, которые связаны с этим периодом, мы можем назвать жизнь человека до греха. Это самый короткий период, который мы с вами видим из Писания. Жизнь человека до греха. Событий там произошло крайне мало. Но эти события в целом тоже являются очень фундаментальными в изучении истинной воли Божией. Потому что вообще изначально Бог человека планировал таким, каким Он его представил в Бытие 1-2 глава. И когда некоторые верующие задают вопрос: брат Олег, а мы будем в Царстве Божьем плодиться и размножаться? Сам по себе этот вопрос говорит о том, что вы не были невнимательны в изучении периода сотворения. Потому что если у вас стоит такой вопрос, значит вы сомневаетесь. Подождите, это говорит о том, что Бог отменил: плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю, да? Но Иисус же сказал, что так, по-другому. Подождите, а что Иисус отменил? Ни в коем случае Иисус не отменял ни одного слова. Поэтому если Иисус говорит так, а Писание говорит так, Иисус ни в коем случае не изменил. Другое дело, что Он сказал это в соответствии с тем, о чем Он говорил в контексте. Но Он не нарушал само слово «плодитесь и размножайтесь». Я вам вкратце просто объяснил, потому что это тоже очень важный период. Период жизни человека до греха. И те события, которые там происходили, во многом являются образцом, показателем того, каким Бог запланировал человека и что Он в целом на него возложил, как на его миссию. Это мы обозначаем как третий период. Четвертый период времени и события, связанные с ним, мы можем найти с вами, начиная с второй или третьей главы книги «Бытие» и до событий, записанных в Евангелиях Нового Завета. Этот период времени мы обозначаем как жизнь человека после греха и до искупления на кресте. Ну, в данном случае мы поставили крест. Вы знаете, что Бог не планировал этот период времени вообще в жизни человечества? Не планировал. Вы бы себе могли представить, что Бог в его совершенном плане, плане любви, планирует грех? Бог есть свет, и в нем нет тьмы. И знаете, какой парадокс я заметил в целом, изучая вот так схематически, что верующие больше всего изучают именно этот период. Парадокс? А я говорю точно парадокс. Новое творение изучает греховный образ жизни. Поэтому на сегодняшний день новому творению очень сложно вырваться из определенных ограничений, которые в ихнем уме. Этот период Бог не планировал. Это период, который Иисус фактически взял и вычеркнул. Другое дело, он в нашем уме имеет место, потому нам намного легче воспринимается Иов, намного легче воспринимается Иисус Навин и другие нерожденные свыше. Я не буду эту тему поднимать, это вообще отдельный разговор этого периода. Но чтобы вы понимали, что это период, темный период в жизни человечества. Темный, а Бог есть свет. Поэтому этот период жизни человека уже после греха и до искупительного креста Иисуса. Вот есть этот период. Следующий, пятый период времени в Писании мы можем найти, начиная с книги Деяний Нового Завета и до событий, совершение суда, описано в книге Откровений. Этот период и события, которые будут происходить в нем, мы можем с вами назвать жизнь человека уже после искупительного креста и до суда. Кстати, в этом периоде мы живем. С чем я вас и поздравляю. Вы живете за крестом. Не перед, а за. Кстати, Иисус видел вас именно там. Не на кресте, а за крестом. О, это вообще целая область. Если вы запомните вот эту диаграмму и просто будете держать ее в уме, читая Писание, вы будете совершать удивительные экскурсии. Вы будете по-другому представлять. Иисус никогда не видел ни себя, ни вас на кресте. Потому что Писание говорит, что когда душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное. Иисус видел себя за крестом. И видел вас за крестом, потому и радовался. Представляете, идет на крест и радуется. Почему? Потому что он понимал, что крест – это не конец, это промежуточный этап между чем-то еще намного больше. Представляете, куда он смотрел? Хорошо, но я не буду отвлекаться, потому что это тоже само по себе интересное изучение. Если мы сейчас взяли книгу пророка Исаия и сдержали эту диаграмму, я вам много интересных вещей мог бы рассказать, потому что Исаия – это как раз та книга, особенно 54 глава, которую многие иудеи вообще исключают из изучения. Для нас это при этой диаграмме это было вообще глубокое погружение. Хорошо, но у нас другая цель. У нас цель десятина. Пошлите дальше. И шестой период времени, и события в нем, они упоминаются в книге Откровений. Этот период времени на основании событий, опять-таки происходящих в нем, мы можем назвать тысячелетнее правление Царства Господа Иисуса и новая земля, и новое небо. Тоже он как-то обозначен. Тысячелетний период. Потом я уже не отмечаю никакого периода, потому что это вечность. Хотя и это можно уже, как бы, знаете, откровение, уже как бы промежуточный этап вечности. Но этот период, вот эту прямую, вот эту диаграмму я взял в целом, потому что мы здесь есть. И у нас есть Библия, которая вот вам представлена. Вот Библия. И все события, происходящие в Библии, они происходят в определенном промежуточке времени. И если вы поставите точечку какого-то события, вы знаете, где оно уже происходит. Потому что я могу вам поставить точечку, где находимся мы. Показать вам, где мы находимся? Вот здесь. Вот здесь. Потому нам сказано «бодрствуйте». Там не говорилось об этом. Там грядет. А нам уже «бодрствуйте». Это разный подход. Поэтому мы разные. Мы разные. Я сейчас не хочу забегать вперед, но слава Богу. Итак, из событий в Писании мы видим с вами шесть периодов времени и события, происходящие в нем. Вот эти периоды. Период времени прежде создания мира. Как я уже сказал, это период, когда Бог спланировал землю и все, что ее наполняет, и то, что связано с человеком. Второй период времени – сотворение земли и того, что ее наполняет. Бытие 1, 2 глава – момент сотворения. Период времени третий – это жизнь человека до греха. Короткий период – есть события, в Библии они отмечены. Четвертый период – это жизнь человека после греха и до искупительного креста Иисуса. Это самый длинный период в Писании, но при этом тот, который Бог его не планировал. Пятый период – период времени жизни человека уже после искупительного креста или до суда. Я бы так сказал, как новое творение. И шестой – тысячелетнее правление или царствие Господа Иисуса, новая земля и новое небо. Вот такие периоды мы с вами возьмем для нашего изучения. Опять вы сказали, а зачем так все усложнять? Мы не усложняем, мы выставляем это просто в уме, чтобы определенные ориентиры были. Чтобы мы с вами не плавали, я согласен или не согласен, я понимаю, не понимаю. Мне нужно, чтобы вы кое-что увидели. Диаграмму. Все. Я себя к этому приучил, поэтому стараюсь, когда люди ко мне приходят на консультацию, я не стараюсь им сидеть, послушать. Не, я стараюсь рисовать больше. А они что, дети? Нет, поймите, Бог нам взял тоже и записал. Взял и записал свое слово. Хорошо. Итак, возникает тогда вопрос. Возникает тогда вопрос. Слушайте внимательно. В какой период времени человека... В какой период времени человеком была принесена десятина? Вот где мы с вами и будем рассматривать. Какой период времени? Скажите, вон там, брать-то лет. Не, ну понятно, что вот там. Но поймите, если бы мы имели дело только с одним событием, с десятиной, было бы вообще, вопрос бы не решен был. Ну, это легко. Точку поставили, вопрос закрыли. Но у нас стоит вопрос совсем по-другому. Несогласие в этом вопросе имеет место, потому что что-то предлагают в противовес. Мы не согласны, потому что это было тогда-то. Хорошо. Поэтому нам нужно будет на нашей диаграмме указать не одно событие, а два события. Слышите? Два события. Первое событие, когда была принесена первая десятина, и второе событие, когда был дан закон. О, вы уже начинаете кое-что понимать. Потому что когда мы будем знать, где эти события стояли, мы в целом будем понимать, какая между ними связь и есть ли вообще между ними связь. И можем ли мы опираться на одного, или можем опираться на другое. Но у нас это визуально будет все четко представлено. И в целом, если мы захотим дальше в этом вопросе изучать или спорить, то у нас уже есть как бы к чему привязываться, понимаете? У нас уже есть ориентиры. Хорошо. Итак, Первое событие, которое нам нужно обозначить в нашей диаграмме, это когда была принесена первая десятина. Это просто изучающий момент. И для этого, конечно, мы открываем книгу Бытие и, конечно, 14 главу. 14 главу. Возьмем, будем читать с 5 стиха. Я буду читать очень коротко основные моменты, потому что здесь присутствует много названий, много разных имен царей. Я буду их перепрыгивать, обозначать какие-то основные моменты, пока мы не подойдем к самой десятине. И как всегда написано, в 14 году пришел Кедор Ло Амер и цари, которые с ним, и поразили, и перечисляется кого? Целое перечисление идет. Перечисление. Что в пустыне? И возвратились оттуда и пришли к источнику такому-то, который есть там-то, и поразили всю страну амаликитян, и также амореев, живущих там-то, там-то. И вышел царь Содомский, и царь Гоморский, царь Адмы, царь и такой-то, такой-то, и такие-то цари, и выступили в сражение с ними, с этими царями, которые выступили против них, в долине Сидим. И перечисляется, с каким царем они вступили в сражение. В долине же было много смоляных ям, и цари Содомский и Гоморский, обратившись в бегство, упали в них, а остальные убежали в горы. Победители взяли все имущество Содома и Гоморры и весь запас и ушли. И взяли Лота, племянника Авраама, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли. И пришел один из уцелевших и известил Авраама, еврея, живущего тогда у Дубравы Мамре. Известил, что Авраам услышал, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318 и преследовал неприятелей до Дана. И разделились, напали на них ночью сам и рабы его, и поразили их, и преследовали их до такого-то еще города, что по левую сторону Дамаска. И возвратили все имущество и Лота, сродников своего, и имущество его возвратили также и женщин, и народ. Когда же он, будем сейчас внимательны, возвращался после поражения царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шавы, что в долина царская. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священником Бога Всевышнего. Послушайте меня внимательно. Я понимаю, что если бы кому-то из нас вышел навстречу человек с хлебом и с вином, мы бы в своем уме, мы бы ни в коем случае не восприняли это как определенное предложение. Мы бы восприняли это как неплохо бы накрыть поляну. Но я бы хотел кое-что сказать об Аврааме. Авраам это не простой человек. Авраам это человек, который вырос в заветах. У него был завет с отцом, почему Бог ему сказал, выйди из дома отца своего. У него были заветы с другими людьми. Авраам был, знал, что такое завет. Это был человек чести. Авраам прекрасно понимал, что если вам кто-то навстречу идет с хлебом и с вином, будут заключать завет. То есть отношения с этим человеком больше не будут прежние. У Авраама было правильное понимание и отношение к заветным отношениям. То есть Авраам это человек завета, это человек чести. И если Авраам увидел, что ему идет навстречу человек с хлебом и с вином, и который еще представляется священником Бога Всевышнего, то Авраам сразу понял, что Бог предлагает другой уровень отношений. Сразу. Но Мелхиседек не просто вышел. Мелхиседек кое-что сказал. И благословил его, и сказал, благословен Авраам. Это, поймите, Авраам понимал, что такое благословен? Это мы привыкли к этой фразе, благословляю тебя, и я тебя тоже благословляю, иди. Не, в то время, если ты благословил, ты наделяешь того человека определенными полномочиями. Поэтому они не кидались этой фразой. Благословить – это дать ему какое-то право на что-то в своей жизни. О, вы задумайтесь, прежде чем вы благословляете. Другое дело, мы как бы заездили эту фразу. Но в то время, если ты говоришь, я благословляю тебя, это значит, буквально означает, ты всегда имеешь доступ ко мне и ко всему, что у меня есть. это наделить определенными полномочиями, определенными способностями. Поэтому, как только Мелхиседек произнес эту фразу, он понял, Авраам сразу понял, что Бог открыл доступ к себе Аврааму. И теперь Авраам не простой человек. Теперь Авраам представляет кого на земле? Бога. Авраам сразу понял, в чем речь. И это видно из того, о чем, как события разворачиваются дальше. И благословил и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Слушайте внимательно. Авраам, понимая, о чем идет речь, дал ему десятую часть из всего. Фактически здесь ключ. Вы скажете, брат Олег, ну при чем здесь Авраам и при чем здесь я? С одной стороны, да, если бы мы не имели с вами послание Нового Завета, мы бы ни в коем случае, возможно, к Аврааму себе и не причислили. Но дело в том, что нам в Новом Завете сказано, что написано в Исаии, написано пророчески, «Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас, ибо я призвал его одного и благословил его, и размножил». Вы скажете, а мы здесь при чем? Теперь я читаю к нам. Галатам 3:29. «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Когда мы с вами изучаем Авраама или ветхого Авраама, мы смотрим не на Авраама, мы смотрим в первую очередь на дела веры, которые угодили Богу, с которым мы состоим в завете. Потому что сам по себе Авраам, он нерожденный свыше. Мы изучаем не самого Авраама, а дела веры, которыми он угодил Богу. И в отношении десятины мы видим, что Авраам принес ему десятую часть из всего. Как вы думаете, когда Авраам принес десятую часть из всего, на чем вообще Авраам основывал свое действие? Вот ваше просто визуальное представление. Учитывая, что он человек чести. У него не было других причин. И других причин вообще не существовало у человека чести. Только почтение. Почтение кого? И почтение на основании чего? Но не помните, что перед ним предстал священник Бога Всевышнего, который буквально дал Аврааму знать, что Авраам и Бог теперь партнеры. Теперь они не простые люди, они партнеры. Поэтому Авраам поступил как человек чести на основании фактически устного завета. Он почтил своего партнера по завету. Сразу, автоматически. Для Авраама, как человека чести, это было нормально. Если я с кем-то в завете, я буду его почитать. Авраам так жил и до этого. Состояв в завете с отцом, он почитал отца от всех начатков прибытков. Он заботился об отце. Он давал отцу часть того, что было у него. Почему? Почитая отца и мать свою. Для него это нормально было. Заботиться о родителях нормально, потому что это его семья. А теперь Бог предложил ему завет. И как вы думаете, Авраам сразу понял, теперь Бог моя семья? Хорошая позиция? Ну, конечно. И если мы одна семья, то я должен его почитать. Почитать. Возможно, я сейчас буду вкладывать одну фразу – почтение. Потому что если вы действительно хотите иметь откровение в вопросе десятины, то это все закрыто за одной фразой – почтение. Вот другая фраза в отношении десятины вообще не применяется. Я знаю, что у вас есть другие фразы в отношении десятин, но все они не обоснованы. Обоснована только одна фраза, которая берет начало из самого начала принесения десятин. Это почтение. Авраам почтил. И на основании того, что сделал Мелхиседек в отношении Авраама, Авраам теперь смотрел на себя и на Бога, как на одно целое. Поэтому, когда царь Содомский сказал ему, «Отдай мне людей, а имение возьми себе», но Авраам сказал царю Содомскому, поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему. Одна семья. Владыки неба и земли, что даже нитки ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, что я обогатил Авраама. Понимаете, какая сразу позиция? Я верю, что по ходу вы дальше поймете, потому что это есть основы понимания, правильного понимания, что такое десятина. Я знаю, что у десятины разные есть представления. Мы тоже еще их рассмотрим. Итак, первое, что мы можем сразу отметить из прочитанного, так то, что десятина, как действие, как событие, была принесена где-то в этом периоде. Вот в этом периоде. Именно в событие после греха и до креста. Где-то в этом периоде. Где именно, мы сейчас обозначать не будем. Потому что мы только с вами провели исследование первого события. А нам еще нужно еще второе событие найти, в какой период времени оно совершилось. Это событие, когда Бог дал Моисею закон. Нам тоже его нужно найти в диаграмме. Когда оно произошло, мы их потом выставим, и в целом будем видеть уже тогда картинку более детально, что происходило и когда происходило. Поэтому следующее событие, которое мы обозначим в нашей диаграмме, это событие, которое мы будем рассматривать как закон. Или тогда, когда Бог дал Моисею закон. Закон. Хорошо. Само изучение этого вопроса, оно немножко сложнее, чем первое. Почему? Потому что, чтобы изучать или найти момент, когда Бог дал человеку закон, нам нужно тоже от чего-то оттолкнуться. Разные есть варианты, от чего можно оттолкнуться. Можно было оттолкнуться от креста назад, можно было оттолкнуться от еще каких-то событий, перечисленных в Бытие 1, 2 глава. Я же решил так, чтобы в продолжении уже происходящих событий оттолкнуться от того, что происходит в Бытие 14 глава и 15 глава. Поэтому я считаю продолжение, просто продолжение. Вам тогда будет легче понять. Это уже Бытие 15 глава, 1 стих. После сих происшествий, после того, что Бог принял десятину Авраама, а Авраам продемонстрировал, что он почитает Бога как партнера по завету, после сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Хорошее начало. Хорошо. Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме мой этот Элиазар из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот ты не дал мне потомства». Я сейчас не буду этот вопрос обозначать, это совсем другая тема. «И вот домочадец мой, наследник мой. И было слово Господа к нему и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет наследником твоим. И вывел его и сказал: посмотри на небо, сосчитай звезды, если ты можешь сосчитать их. И сказал ему: сколько будет, столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу, и он вменил им это в праведность. И сказал им: я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение. Он сказал: владыка Господи, почем мне узнать, что я буду владеть ею? Господь сказал: возьми мне трилетнюю телицу, трилетнюю козу, трилетнего овна, горлицу и молодого голубя. Он взял их всех, рассек их пополам, положил одну часть против другой, только птиц не рассекал. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Авраам: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. О, у нас уже есть дата. 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего, после суда, они выйдут с большим имуществом. То есть мы с вами видим и еще одно событие, которое произошло в этом периоде времени после греха и до креста. Чтобы это событие как-то все-таки обозначить детальнее, я прочитаю из книги Исход, 12 глава, 40 и 41 стих. «Времени же, в которые сыны Израилева обитали в Египте, было 430 лет». 430 лет. По прошествии 430 лет В этот самый день вышло все ополчение Господне из земли египетской ту ночь. Теперь давайте попробуем приблизительно обозначить, сколько времени произошло от момента, когда Авраам принес десятину и заключил с Богом завет, до момента, когда Бог дал Моисею закон. Я могу вам сказать, примерно 430-10 лет. То есть теперь мы можем в нашей диаграмме отметить две точки. Давай, Даша, нам две точки. Вон. Так, чтобы вы могли ориентироваться. Но опять-таки это приблизительно. Приблизительно я имею в виду в самой диаграмме. Но мы можем видеть, что от момента, как Бог почтил Авраама, Авраам почтил Бога десятиной, до момента, как был дан закон, прошло 430 лет. Для того, чтобы вы поняли, что это за событие, что это за дата вообще, 430 лет, я хочу вам кое-что сейчас объяснить. Как вы думаете, сколько прошло с момента революции 17-го года до сегодняшнего дня? Сколько лет прошло? Как вы думаете, какие у вас какие варианты есть? 98 лет. Сколько раз история Украины за это время переписывалась? Заметьте, я говорю сейчас о том, что письменно было задокументировано, и это все равно переписывалось. А вы знаете, что Бог, заключая завет с Авраамом, заключил его в устной форме? В устной форме. Слышите, в устной форме. 430 лет что-то передается в устной форме. Это даже не игра в испорченный телефон. Это намного серьезнее. Что-то передается в устной форме 430 лет. Несложно догадаться, что последняя инстанция, которой был народ Израиля и потомки Авраама в Египте, последняя инстанция, порядка 400 с чем-то там уже лет, что они вообще не помнили, о чем идет речь. Чтобы вы поняли, насколько это серьезно, я хочу вам прочитать кое-что из Второзакония, там, где говорится о записанном, даже завете, даже о записанном. Слушайте, это Второзаконие, 29 глава, с 22 по 25 стих. «И скажут последующие роды, дети ваши, которые будут после вас, и чужеземец, который придет в землю из земли дальней, увидев поражение земли сей и болезни, которыми изнурит ее Господь, серая соль, пожарище, вся земля не засеивается, не произращает она, и не выходит на ней никакой травы, как после истребления Содома и Гоморры, которые не спроверг Господь в гневе своем, в ярости своей. И скажут все народы, зададут вопрос, за что Господь так поступил с сею землею? Какая великая ярость гнева его? И скажут, и ответят за то, что они оставили завет Господа Бога отцов своих, которых он поставил с ним, когда вывел из земли египетской». Смотрите, какой интересный момент. Они даже письменный завет отвергали. Даже письменного завета не придерживали. А что уже говорить об устном 430 лет? Давайте мы немножко об этом поговорим. Вам нужно кое-что узнать. Когда Бог заключил с Авраамом устный завет, этот завет передавался из уст в уста. То есть Авраам фактически рассказывал своим потомкам, своим детям, о той встрече, которая была с Мелхиседеком, о том, что Бог сделал в отношении, о том, как они пчали, о том, что Бог им пообещал. Он просто рассказывал. Вы так понимаете, что такое необновленные или греховные умы? Вы же понимаете, что в то время сатана имел такую же активность, как он имеет и сейчас, даже в тот момент еще больше. То есть противостояние тому, чтобы истина доходила и передавалась из поколения в поколение, было намного больше, чем даже когда был письменно записанный завет. И это тоже отражалось. Шли годы, потомство Авраама постепенно забывали. И наступал такой период, что они фактически переставали жить по заветам, по устному завету. И наступил момент, когда они вообще вышли за границы завета. То есть они вообще в нем не жили. Но Бог при этом оставался любящий и верный Аврааму. И Бог, не дожидаясь, пока месть потомки Авраама уже полностью уничтожат себя, потому что они вышли из завета, дает закон. Этот закон Бог дал. Цель этого закона многогранна. Но вы знаете, что закон никого не довел до совершенства. То есть он не преследовал вообще кого-то доводить до совершенства. Возможно, у вас не возникал никогда вопрос, зачем Бог дал закон. У меня возникал вопрос. Но я больше сейчас буду делать ударение не на сам закон с позиции его цели, а почему вообще десятина была записана в законе. Это мы сейчас вступительную часть этого делаем. В первую очередь, Бог записал десятину в завете, то есть в законе, потому что потомки Авраама вообще про нее забыли. Не то, что забыли, они даже вообще не имели представления, какова у нее цель. Поэтому Бог записывает десятину в законе как напоминание действий по завету. Просто надо внимательно почитать, вот и все. То есть он не записывает это как статью закона. Он записывает это как то, что делал Авраам, делали после Авраама, но в какой-то период времени просто это забыли. А закон – это напоминание, или запись десятины в законе является как напоминанием. Объясняю, потому что это как раз раскрывается в целях закона. В Писании написано, что закон был дан по причине преступлений. Вы знаете, что означает слово «преступление»? Приступить что-то существующее, не чего-то несуществующее. А что они приступали? Устные статьи завета. Устные. То есть Бог дал определенные обетования. Каждое обетование предполагало определенные правила. «Ходи передо мной и будь непорочен». Когда они приступали эти правила, в отношении их переставали действовать обетования. Бог сказал: «Я твой щит, награда твоя весьма велика». Это также обетование передавалось из поколения в поколение, что Бог оберегал свой народ, оберегал потомков Авраама. Потомки Авраама перестали почитать Бога. Они перестали поступать по завету. И по причине умножения преступлений или нарушений устного завета, Бог дает закон, в котором записывают то, что было преступаемо. Поэтому сам по себе закон имел определенную цель. Вот некоторые цели закона. Законом познается грех или нарушение. Они нарушали, но не знали, что нарушали. Почему? Потому что не было записано. Законом познается грех. Римлянам 7 глава 5 стих. «Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные обнаруживались законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти». Римлянам 7 глава 7 стих. «Что же скажем, неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. И я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил, не пожелаем». То есть, другими словами, когда пришел закон, сразу стало очевидно, какие статьи завета нарушались. По этой причине десятина была записана в законе, чтобы потомки Авраама могли знать, что они нарушают. Иначе десятина сама по себе вообще бы не была отмечена Богом. Просто не была отмечена. Если бы она не представляла никакой важности, ее бы не было необходимости записывать в законе. И вообще она бы не фигурировала, даже начиная в книге Бытие 14 глава. Зачем ее вообще упоминать? Ну, произошли... Вы знаете, сколько в Библии вообще событий произошло, и они не записаны? А если они не записаны, в этом нет просто необходимости. Вот всего лишь навсего. А если что-то записано, то значит на это нужно обратить внимание. Но мы видим, что с вами, что десятина была принесена задолго до того, как появился закон. А в законе было записано, потому что об ней абсолютно забыли. То есть закон проливает свет на десятину и открывает участникам завета правильное к ней отношение. Но десятина вообще никогда не являлась законом, как статьей. Но в десятине очень четко и подробно описана цель десятины, как она приносится, что делают с ней священники. То есть это все описано. Почему? Потому что об этом всем забыли. Это все просто перестали делать. Но это так все детально описано, потому что Бог почтил это что-то важное. Я сейчас не буду говорить про Новый Завет. Подождите, мы еще дойдемся. Поверьте, есть в Новом Завете. Просто тот, кто не хочет найти, тот и не находит. И все. То есть, если бы было бы желание найти, все бы нашли. Просто в деноминации нет цели. Я вас сейчас к чему-то еще хочу подвести, чтобы вы кое-что увидели. Итак, в нашем изучении мы кое-что заметили, во всяком случае, в моем изучении. Мы заметили, что десятина была принесена до того, как был дан закон, 430 лет. Очень большой промежуток времени. Я могу сказать, для устного закона это очень большой промежуток времени. Есть. Для сегодняшнего момента это пока недостаточно в нашем изучении. А теперь я хочу вам прочитать все аргументы. Я их насобирал из специально в интернете. Думаю, насобираю-ка я аргументов, по какой причине люди считают, нет важности или необходимости приносить десятину. Я прочитаю вам аргументы, в целом, чтобы вы знали. Читаю аргумент первый. Что у нас по времени? Хорошо. Аргумент первый. Десятина является ветхозаветным постановлением. Смотрите сюда. Я хочу, чтобы просто вы это все понимали. Я перечитал все аргументы. Теперь вы тоже их послушайте. Десятина является ветхозаветным постановлением. Это было требование закона, согласно которому все израильтяне должны были приносить в скинию храма Господня десятую часть из всего заработанного и выращенного им. Кроме того, в Новом Завете нигде не указан конкретный процент, который следует относить от прибыли, а только говорится, что человеку следует жертвовать столько, сколько позволяет ему состояние. Это вопрос веры вообще снимается здесь. Аргумент номер два. С упразднением обрядового закона в новозаветной церкви десятина стала необязательна. Во времена апостольства не было десятины вообще. Аргумент третий. Священство из левитского изменилось во священство Христово, а потому изменился и закон, данный священникам-левитам. Как сильно он был изменен. Послание к евреям утверждается, что Ветхий Завет был уничтожен, а значит, что и закон, по которому заповедано давать левитам десятины, был уничтожен. Закон. Что был уничтожен? Закон. Хорошо, пошлите дальше. Аргумент четвертый. Десятина была частью Ветхого Закона, одним из постановлений, которые Бог дал сынам Израилем через Моисея. Аргумент пятый. Закон о десятине был в Ветхом Завете. Аргумент шестой. Иисус никогда не давал апостолам указаний учить язычников соблюдать Моисеев закон. Закон. Апостолы также никогда не требовали этого ни от кого. Десятина относится только к храмовому иудейскому служению Ветхого Завета. Аргумент седьмой. Десятина является мертвой заповедью мертвого левитского закона, а вместе с этим законом закон прибит ко Христу самим Богом. Аргумент восьмой. Призыв к исполнению десятины ничем не лучше призыва к обрезанию и исполнению левитского закона. То есть десятина – неотъемлемая часть левитов. Аргумент девятый, более резкий. Призывающие к исполнению десятины являются, по сути, иудейскими христианами, навлекающими на себя пагубные последствия. То есть я вам прочитал 9 аргументов. А теперь ответьте мне такой вопрос. На чем основаны все эти 9 аргументов? На законе. Все 9. Вы можете прочитать в интернете, походить по форумам. Все на законе. Но посмотрите, когда давался, а когда был закон. Когда было сделано это действие, а когда был закон. То есть десятина вообще никогда не относилась к закону. То, что она в ней записана, так записано по причине того, что ее просто перестали приносить. Если бы она не являлась чем-то важным или нужным, она вообще бы там не упоминалась. Вообще бы не было бы необходимости как таковой. Не было бы необходимости. Поэтому возникает вопрос, почему люди, всякий раз давая какой-то комментарий, говорят о законе. Я могу вам сказать, потому что я тоже попытался это увидеть в разных комментариях. Увидел следующее. Отказ почитать Бога десятой частью – это не результат изучения Писания. Это решение, принятое в верхах деноминации и перепредставленное по вертикали вниз как истина всем участникам. Это не вопрос изучения. Потому что всякий раз, когда я читал даже теологические форумы в вопросе десятины, я всегда видел, что стартуют все от закона, не от Авраама. Подождите, от чего вы стартуете? Вы стартуете от того, что не было начала? Так что это за изучение? Стартуйте от начала, от Авраама. Но Авраам-то принес ее спустя 430 лет того, как пошел закон. Закон был потом дан. И если мы читаем дальше, то потомки Авраама, следующие потомки, тоже почитали десятины. И там она тоже есть. Брат Олег, тогда почему дальше нигде не писали? Ну а зачем постоянно указывать то, что и так понятно? Вы же нигде не встречаете перечень благословений, представленных во Второзаконии в Новом Завете. Потому что слово «благословение» включает в себя весь перечень, как и слово «проклятие» тоже. Есть определенные правила, библейские правила, которые не обязательно переносить что-то из Ветхого Завета в Новый, но сам термин несет это в себе. Поэтому не было необходимости. Я не буду говорить вам сейчас, где написано в Новом Завете. Я вам потом покажу, и вы будете сами во многом удивлены, потому что нам тоже на диаграмме придется поставить эту точечку. Вот. Но тем не менее, я верю, что каждый из вас изменит отношение к десятине. Десятина никакого отношения к закону не имеет. Но она имеет отношение к чести, к почтению партнера по завету. Давайте я приведу вам это в семейных отношениях. Дело в том, что когда я создал семью, человек, с которым я стал семью, это стала моя часть, которую я должен почитать. Конечно, я могу ей рассказывать, что я ее люблю, не она так ценна, но при этом абсолютно не давать ей из труда рук своих. Она какое-то время подождет, какое-то время попастится, какое-то время помолится и скажет: ты знаешь, мой, я вообще не могу понять наших отношений, но ты либо сам по себе, либо мы одно целое. Если мы одно целое, то где почтение? А если ты сам по себе, то зачем создавать семью? Вы создали семью с Богом, и Бог не против называть вас своими детьми. Тогда где почтение? Где почтение? Поймите, не вопрос требований стоит. Никто никаких требований не вставляет. Это просто почтение. Это отношение чести. Почтение. Почтение. У этого почтения есть своя цель. Мы будем говорить о цели этого почтения. Потому что за этим почтением стоит целым Божье желание что-то в вашей жизни производить. Это все равно, что как кто-то говорит: если вы хотите, чтобы в этой аудитории был свет, сюда надо провести провод. Хотя зачем? Мы за свечкой можем посидеть. Нет вопросов, это ваш выбор. Но если вы хотите, чтобы Бог что-то в вашей жизни делал в каких-то вопросах, то Он говорит: почитай. И тогда наступит следующее. Другими словами, твое почтение дает Богу определенные возможности в твоей жизни. Просто дает определенные возможности. Я сейчас не буду делать на ударение. Для меня первая встреча очень важно было обозначить, и чтобы вы увидели, что если вы будете вот так изучать Писание, то многие события, которые вы видите в Писании, обозначив их в диаграмме, вы сразу будете понимать, какое отношение вообще имеете вы к этому, не имеете. Вы живете вот здесь, а изучаете вот там. И это парадокс на сегодняшний день. Писание говорит, что вы во Христе, а вы изучаете Иисуса Навина. Или Иова. Но это парадокс вообще сам по себе. Поэтому есть многие вещи, которые мы должны четко для себя обозначить. Для себя обозначить. И эта диаграмма просто помогает привести порядок это все. Просто помогает привести порядок. Вы живете за крестом. Так живите за крестом. Не живите перед крестом. Живите за крестом. И в изучении любого события в книгах Ветхого Завета вы можете просто расписывать, раскладывать и прекрасно понимать, где что происходит и почему там это происходит. Нет ничего нового под солнцем. Ничего. Возможно, сегодня, когда мы говорили, вы кое-что для себя увидели и поняли, что вы где-то притормозили в каких-то вопросах. Прорывайтесь, кайтесь. Бог ни в коем случае не будет вас упрекать. Иногда мне подходит брат Олег: а если я какое-то время не приносил, нужно ли мне наверстывать и все теперь снова нести? И говорю: не обязательно. Ваше покаяние. Потому что если бы надо было вам все десятины Богу принести, которые вы раньше не приносили, то когда вы покаялись, вам пришлось исправляться во всем, что вы раньше не... Поэтому давайте не будем играться. Вы не можете Бога сделать богаче вашей десятины. И в этом нет никакой цели, потому что все богатства и так принадлежат ему. Поэтому давайте мы не будем как-то придумывать себе какие-то комбинации. Если вы не почитали Бога, покайтесь, примите определенные решения и придерживайтесь этих решений. А так у вас все равно остается право. Я хочу обозначить цель следующей нашей встречи. Мы будем говорить о цели десятины Богу. И что именно говорится как о цели десятины Богу? О, в законе. Вы скажете, брат Олег, мы в законе будем говорить. Но там написаны правила. Там написана мудрость, представлена мудрость. Ту, которую мы будем применять, конечно. Потому что там есть определенная мудрость, которую мы с вами и обозначим. Я верю, что ничего сложного в сегодняшнем материале не было. Но мне бы очень хотелось, чтобы вы зафиксировали эту диаграмму. И просто, возможно, какие-то темы, которые у вас есть, просто для себя изучили в подобной диаграмме. Нарисовали, расчертили, отметили. И вы увидите, как интересно будет, вообще как намного проще. Когда вы общаетесь с людьми, на такой диаграмме гораздо проще объяснять. Потому что если вы садите перед собой человека, который действительно хочет что-то исследовать, а вы его местами Писания закидываете, и когда он уже лежит под навалом этих мест Писаний, он готов согласиться на все, лишь бы только вы отстали и отпустили его с миром. А так он все равно остается при своем. А имея такую диаграммку, в целом вы будете понимать. Вообще само изучение Писания всегда предполагает определенный визуальный контакт, особенно в подобных диаграммах. Это просто мои советы вам, а вы уже можете действовать, как вам удобно. Это то первое, чему научил меня Бог в моей практике преподавательской. Это первое, чему он научил. А потом дальше уже шел следующий, Иисус как стандарт и образец. Все, это был следующий, в свете кого я изучаю и просматриваю все. Возможно, когда-то и мы это тоже рассмотрим. Поэтому для себя зафиксируйте эту диаграмму. А сейчас мы поблагодарим Господа, поблагодарим Дух Святой, что Он помог нам в изучении настоящей темы. Еще раз отмечаю, сегодня мы не будем говорить, так что вопросы мне задавать, где в Новом Завете десятина. Она там есть, она четко обозначена, и она так четко называется, она имеет свое название, и десятина, и она там и называется. Поэтому мы это обязательно обозначим на нашей диаграмме. Хорошо, давайте поблагодарим Иисуса за то, что Он проливает свет на всякую тьму. И пусть поможет каждому из нас не просто знать о десятине, а эффективно ее применять и всегда о ней помнить. Десятина – это то, что первое должно всегда быть отделено. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за эту огромную честь почитать Тебя от начатков прибытков. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за то, что милость Твоя превозносится над судом. И даже когда мы совершаем ошибки, Ты проявляешь к нам свою милость. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Помоги каждому из нас ходить во свете. Помоги каждому из нас быть эффективным и плодовитым. И помоги каждому из нас быть почитающим партнером, почитающим Тебя, чтобы мы были одно целое, семья Божья. И я прямо сейчас прошу Тебя, Господь Иисус, Духом Твоим, пролей свет на этот вопрос, чтобы ни у кого из сидящих в зале больше никогда не возникал вопрос на эту тему, но чтобы они возрастали в этом почтении, укреплялись в этом почтении, и чтобы они всегда чувствовали себя причастником Божьей семьи, как одно целое с Богом живым. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Мы благословлены тем, что Ты открывал нам сегодня, и мы будем ожидать, что Ты и дальше будешь открывать нам свою мудрость, чтобы каждый из нас был эффективным в применении этой истины во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Твой труд над каждым из нас. И мы принимаем с благодарением эту мудрость и будем ее практиковать. Господь Иисус, если кто-то все-таки продолжает быть неуверенным, помоги им провести свое исследование, так как они посчитают нужным. Помоги им во имя Иисуса. Пролей свет на всякую тьму. Помоги им быть во свете истины, а не деноминации. Во имя Иисуса. Господь, спасибо Тебе за это благословенное время. Спасибо Тебе за Твой Дух, который помогает каждому из нас. И мы будем стараться и дальше быть эффективными и плодовитыми. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Спасибо Тебе, Иисус. Мы принимаем с благодарением. Мы также благодарны Тебе, Господь. Спасибо Тебе за то, что каждому из нас Ты всегда даешь семя для сеяния, Ты всегда даешь хлеб, пищу, и Ты всегда даешь обилие посеянным. Мы благодарны Тебе за возможность, что окна небесные над нами всегда открыты и всегда готовы изливаться все благословения до избытка. Поэтому прямо сейчас мы благословляем свое семя веры и говорим стократный урожай. Поднимайся и приходи, наполняя руки сеющих прямо сейчас. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая в руки сеющих во имя Иисуса. Прямо сейчас. Да приходит урожай в житницы и кладовые каждого сеющего прямо сейчас во имя Иисуса. Да будут они богатыми и щедрыми на всякое доброе дело. И добрые дела да не будут никогда и никем ограничены во имя Иисуса. Иисус, спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что Ты помогаешь каждому из нас быть эффективными и плодовитыми. И в Царстве Божьем знающими путь нашего Господа. Спасибо Тебе за это благословенное общение. Я благодарен Тебе, Иисус, за каждого человека, которого Ты привел. Спасибо Тебе за Дух Твой, который помогал им принимать. И да будут они благословения для всех окружающих их. Во имя Иисуса. Аминь.